Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы изучаем первую недельную главу Торы, которая называется Берешит. Уже само название недельной главы Берешит, которое можно перевести как «внутри замысла» или «для замысла» или «ради замысла», говорит о том, что в этой главе Всевышний излагает весь свой замысел, то, ради чего он творит этот мир, и какая конечная цель творения всего этого мира. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня нас научить через недельную главу Берешит. Что он хочет нам сказать в это трудное время для Святой Земли и для еврейского народа. Ровно неделю назад, в прошлый шаббат, когда весь народ праздновал последний день праздника Суккот, это Шмини Ацерет и праздник Симхат Тора, Хамас напал на Израиль и показал свое истинное лицо всему миру. И мы видим, как мир разделился, и чем это все закончится, знает только сам Всевышний. Но по своей любви к своему творению Всевышний дал нам свою Тору, учение о свете, которое является единственным источником света в этом мире, помогающим отличить, где истина, где ложь, где добро, а где зло. Через пророка Малахия Всевышний говорит, 2 глава, 7 стих, «Ибо уста священника должны хранить ведение, в Торе написано «даат», познание, и Торы ищут от уст его, потому что он – вестник Адоная Цеваот». Вот то самое важное, чего Всевышний ожидает от своих служителей. А у пророка Осии, Гошея, мы читаем, что народ Всевышнего гибнет от недостатка ведения. 6 стих написано «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Опять это же самое «даат» – познание. «И как ты отверг познание, то я отвергну тебя от священнодействия передо мной». То есть мы видим, что проблема со священниками, которые должны хранить ведение. Священники отвергли ведение, народ гибнет, и Всевышний говорит: «Ты отверг ведение, я отвергну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл Тору всесильного твоего, то и я забуду детей твоих». Действительно, это очень страшно для человека верующего и для еврейского народа в том числе. Поэтому сейчас как никогда важно священникам Всевышнего хранить все откровения, которые он дает, и нести свет Торы всем народам. Сейчас в мире с появлением всемирной паутины, я имею в виду интернет, социальные сети, появилась идеальная возможность массово манипулировать сознанием людей. Появилась даже специальная наука, которая пошагово расписывает действия по манипуляции сознанием людей. Называется эта наука «Окна Овертона». Используя эту методологию, в конечном итоге – можно любого человека убедить в том, что белое – это черное, а зло – это добро. Любого человека, у которого нет Торы, у которого нет этого источника истинного света. И те, кто это делает, они не боятся Всевышнего. Они думают, что теперь они стали богами, которые сами могут определять, что есть добро и что есть зло. Но в Священных Писаниях сказано, Ишаягу, 5 глава, 20 стих, что горе тем, которые зло называют добром, и добро называют злом. Тьму почитают светом, и свет тьмой. Горько почитают сладким, и сладкое горьким. То есть они должны понимать, что придет время, им за все придется отвечать. Поэтому, когда вы видите те силы, которые пытаются лишить людей истинных знаний, которые Всевышний дал людям о том, что есть добро и что есть зло, где истина, а где ложь, то вы должны быть осторожными в своем восприятии к тому, что говорят эти люди. Тем более, что все мы знаем пророка Ишаягу, где в 8 главе написано, я прочитаю с 19 стиха, «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему всесильному? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и к Откровению». На иврите это «теуда» – свидетельство, подтверждение. По моему разумению, как раз здесь речь идет об учении Иешуа о Машиахе и апостолов, как свидетельство и подтверждение, записанного в Торе. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные, голодные, во время голода будут злиться, хулить своего царя и всесильного своего. Другими словами, мы видим, что люди, отвергающие Тору и жизнь по ее заповедям, сами своими действиями навлекают на себя скорбь, угнетение и голод. И будут в этом виноватить своих царей и самого Всевышнего, типа, что, разве Бог не видит? Почему он закрывает глаза, почему он не видит? А у пророка Малахии написано, что Всевышний все видит. Более того, перед ним пишется памятная книга о боящихся Всевышнего. И придет время, когда они станут собственностью Всевышнего, и вот именно тогда все увидят разницу между праведником и нечестивым. Малахия, 3 глава, 14 стих, и дальше написано. «Вы говорите тщетно служение Всесильному. И что пользы, что мы соблюдаем постановление его и ходили в печальной одежде пред лицом Адоная Цеваота? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Всесильного, но остаются целы. Но боящиеся Всесильного говорят друг другу, внимает Привечный и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Привечного и чтущих имя его. И они будут моими, говорит Адонай Цеваот, собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим всесильному и неслужащим ему». Таким образом, разница между праведником и нечестивым в конечном итоге будет видна именно в тот день. Что это за день? По моему разумению, тот день – это когда наступит время, чтобы земным царством овладели святые, как написано у пророка Даниила. И сегодня в свете событий, происходящих в стране Израиля, как никогда возникает вопрос, а что, действительно уже приблизился тот день? Помню раньше, когда меня спрашивали, вы можете назвать дату, когда придет Машиах? Я всегда говорил, этого никто не может сделать из людей, потому что времена и сроки знает только Всевышний. Но вот в Писаниях есть описание событий, которые точно говорят о том, что тот день приближается, и одно из них – это пророк Захария, 14 глава, с 1 по 4 стих. Написано. «Вот наступает день Привечного, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, а остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Привечный, ополчится против, их народ, против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Вы знаете, вот когда я читаю эти строки, те, кто был на Елеонской горе, они знают, что к западу как раз гора Мория, и там место, где стоял храм Всевышнего. И мы видим, что это место раздвоится, и станет там большая долина. И вместе со всем мы видим, что тот день, главная его характеристика, это то, что все народы пойдут на Иерусалим. То есть Писания нам говорят о том, что главным свидетельством того дня, когда царством овладеют святые, когда наступит Царство Всевышнего здесь, на земле, это как раз будет видно через то, что будет происходить вокруг Иерусалима, вокруг Святой Земли. Все народы ополчатся, пойдут на Иерусалим, более того, захватят половину города, разграбят, но в конечном итоге весь народ не будет истреблен. И вот тогда, именно тогда, придет во второй раз Иешуа Машиах, и наступит время, когда царством овладеют святые. И дальше написано, что Всевышний сделает великое смятение между этими народами, которые придут воевать против Иерусалима. Причем настолько великое, что эти народы начнут убивать друг друга. Захария 14 глава, 12 стих написано: «И вот какое будет поражение, которым поразит привечные все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого счастье тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от привечного, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его». А у пророка Ишаягу дана характеристика этим народа. Ишаягу 66 глава с 15 стиха прочитаю. «Ибо вот придет привечный в огне, и колесница его как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо привечный с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных привечным. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит привечный. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис, в Пулу, Луду, к натягивающим лук, к Тубалу, Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар привечному на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Привечный, подобно тому, как сыны Израилю приносят дар в дом Привечного в чистом сосуде». Вот здесь мы видим как бы два возвращения Израиля в обетованную землю. Первое возвращение – это сынов Ягуды, которые в трудные времена отстраивать будет город, а потом будет вот это великое вторжение народов в землю Израиля. Потом все будут разгромлены, и мы видим тогда уже все сыны Израиля со всех концов, все рассеянные по всему миру, оставшиеся в живых народы, на руках просто принесут сынов Израиля в святую землю. И дальше мы читаем, что произойдет в этом мире со вторым приходом Иешуа Машиах. Тут же в 14 главе Захарии, 6 стих написано: «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться, день этот будет единственный ведомый только привечному. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет, и будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет. И привечный будет царствовать над всей землей, и в тот день будет привечный един, и имя его едино». Вот так наступит тысячелетнее царство на земле. Здесь следует сразу сказать, что в истории человечества будет еще одна война, когда все народы снова пойдут на Иерусалим. И эта война будет называться войной Гога и Магога. И это будет уже в конце тысячелетнего царства. Так говорит нам пророк Иехескель, и об этом же мы читаем в книге Откровения. Прочитаю пророка Иехескеля, 38 глава, с 1 по 12 стих. «Было ко мне слово Привечного: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на них пророчество и скажи: так говорит Адонай Всесильный: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян, ливийцев с ними, всех со щитами в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его. Многие народы с тобой. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе. Видите, здесь все народы перечислены. И будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча. Вот смотрите, характеристика земли, в которую придут в последние дни существования этого мира эти народы. Ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израиля, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. То есть страна Израиля будет собрана, все, весь народ будет жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои, и многие народы с тобой. Так говорит Адонай Цеваот. В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь: «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж, набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на город, и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли». Вот здесь мы видим, что Гог и Магог придут грабить землю и народ, который мирно живет на земле без стен и запоров. И это картина тысячелетнего царства. И в книге Откровения мы читаем об этом же. Это 20 глава книги Откровения, 7-10 стих написано. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден». И это 1000 лет как раз последнее, 7-е тысячелетие. «Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, в число их, как песок морской. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Всевышнего и пожрал их». Вот это то, что произойдет в конце времен, перед самим наступлением суда у Белого престола, после которого те, которые противились воле Всевышнего, будут брошены в озеро Огненное, а те, которые записаны в книге жизни, наследуют новое небо и новую землю. «И дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть в итоге не будет забвения. Вот эти души, которые отвергли путь Всевышнего, отказались наполнять свою душу жизнью, светом, истиной, в итоге они останутся в своей душе с теми страстями, с той злобой, с теми делами, которые они совершили. И попав в это озеро Огненное, они будут сокрушаться, мучиться, стонать и думать: почему же мы так противились тому доброму и хорошему, что предлагал нам Всевышний. А исправить уже ничего будет нельзя, и от этого страдания еще больше будет в этих душах. Вот так выглядит вся история человечества в последние дни. И прямо скажем, история печальна. Столько людей погибнут, попадут в озеро Огненное. И все только потому, что отвергли Тору Всевышнего и его замысел в отношении самого человека, который он задумал как образ и подобие самого себя. И наш учитель Йешуа Машиах сказал нам, что все, что написано в Торе и пророках, все исполнится до последней йоты и черты. Матфея 5 глава, 17 стих написано: «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все». Поэтому, складывая все вместе и пытаясь ответить на наш вопрос, действительно ли это уже наступает в тот день, то можно сказать, что пока нет. Поскольку мы видим, что мир разделился, и многие народы, благодарение Всевышнему, поддерживают Израиль. Но это моя субъективная оценка ситуации на сегодняшний день, 14 октября 2023 года. И я понимаю, что все может очень резко поменяться в любой момент. Более того, если мы посмотрим пророка Захарию, два предыдущих стиха, которые стоят перед началом 14 главы, с которой мы начинали читать, чтобы увидеть характеристику того дня. Так вот, перед этой 14 главой, последние стихи 13 главы, они говорят об очень неприятных вещах для народа Всевышнего. Захария 13 глава, 8-9 стих написано. «И будет на всей земле, — говорит Привечный, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И уведу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Адонай всесильный мой». Это не просто слова, которые пророк когда-то сказал. Эти слова, они характеризуют все это время скорби, которое началось уже с разрушения храма в Иерусалиме в 70-м году. Поэтому, глядя на события, которые будут предшествовать тому дню, о котором говорит Всевышний, начинаешь понимать то, о чем хотел сказать нам апостол Петр в первом послании в 4 главе. 17 стиха написано: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию, то есть Торе Всевышнего? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущее по воле Всевышнего, то есть желающее познать волю Всевышнего, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». То есть не просто говорить: «Отче, я тебе свою душу отдаю, доверяю», а именно через то, что ты будешь делать добро, это будет свидетельство того, что ты отдаешь свою душу Всевышнему. И для нас сегодня это самый важный вопрос. Что значит делать добро? И чтобы узнать, что это значит, нам нужна именно Тора Всевышнего, где он говорит об этом добре. Ну вот, после такого введения возвратимся в нашу недельную главу Берешит, в которой Всевышний говорит о том, ради чего он творит этот мир и какая цель всего его творения. И думаю, для каждого человека, живущего в этом мире, важно знать, каков же замысел Всевышнего по отношению к человеку, ради чего сотворен был каждый из нас. Давайте посмотрим, как Тора говорит об этом замысле Всевышнего. Для чего сотворен человек? Берешит 1 глава, 26 стих написано: «И сказал Всесильный: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землею и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Прочитаю на иврите с пословным переводом. «Вайомар, и сказал Элогим Всесильный: Наасе, сделаем». И мы говорили, что глагол Наасе – это уже глагол, который говорит о конечном результате того замысла. Есть глагол Бара, с которого начинается сам замысел, когда Всевышний в замысле из ничего творит что-то. Есть глагол Вайцер, который говорит о том, что начинается материализация этого процесса замысла. А глагол «наасе», глагол «асе», говорит о окончательной реализации замысла. Так вот, 26 стих говорит о конечном, о уже реализованном замысле Всевышнего. «Наасе» – сделаем Адам, человека, «бецалмену». «Бецалмену» от слова «целым» на иврите. Это первое его значение – это тень. То есть образ, изображение, как бы внешнее соответствие. Бецалмен. В образе нашем. И кидмутену. Кидмутену не по подобию нашему, а нужно читать как подобие наше. Сам глагол дмут – подобие. Однокоренное слово дома – быть похожим, уподобляться, быть сходным. То есть если глагол «бацилмену» целым говорит о внешнем сходстве с образом Всевышнего. Речь идет о той свободе воли, о той способности творить, о способности устами излагать свои мысли. Все это как раз бацилмену. А вот кидматену, как подобие наше, это говорит уже о внутреннем единстве души человека с естеством Всевышнего, уподобление качествам Всевышнего. Как подобие наше. Ваирду на иврите и властвует. Бетгат среди рыб, гайям морских. Увеоф и среди птиц, гашамаем небесных. Увебегама животное. Увехоль во всей гаэрец земле. Увехоль и среди всякого гарамес присмыкающегося, гаромес присмыкающегося аль-аэрец на земле. Вот такой стих, который раскрывает нам весь замысел Всевышнего, для чего сотворено все творение, весь этот мир, и для чего сотворен сам человек. Владычествовать. Ваирду. То есть Всевышний сотворил весь этот мир для того, чтобы человек управить, владычествовать этим миром и всеми животными на земле. И если учитывать, что речь идет о человеке, созданном по образу и подобию Всевышнего, то значит речь не идет о правлении в этом мире при помощи силы, оружия, технического прогресса, как мы видим это сегодня. Сплошь безжалостное насилие и уничтожение творения Всевышнего. И земли, и животных, и вод, и лесов. Более того, в последнее время мы видим, как злые люди приступили к главный закон творения, закон Лемино, который говорит о том, что нельзя смешивать разные виды семян при рождении потомства. Нельзя вмешиваться в ДНК человека, в ДНК животных, в ДНК растений, чтобы смешивать и изменять их. Все это в конечном итоге приведет к тому, из-за чего разрушен был первый мир. В книге Берешит, 6 главе, в следующей недельной главе мы уже будем читать, «И увидел Привечный, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Привечный, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Привечный, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человеков до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И дальше в 11 стихе написано, «Но земля растлилась пред лицом Всевышнего, и наполнилась земля злодеяниями». На иврите здесь стоит слово «хамас». Именно тот хамас, который в прошлый шаббат вторгся в землю Израиля. Насилие, притеснение, жестокость. В переводе с иврита «хамас». «И возрел всесильный на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Как мы видим, то, что сейчас сделал Хамас в Израиле, это еще одно свидетельство того, что приближается время суда Всевышнего. Вся плоть искажает свой путь, а во главе всего стоит человек. Как мы сегодня говорили на разборе в первой части, тварь подчинилась суете недобровольно. Таким образом, когда мы говорим о владычестве человека в этом мире, то речь идет о человеке, созданном по образу и подобию Всевышнего. То есть речь здесь идет о правлении этим миром любовью Всевышнего, живущего в человеке, который, будучи сотворенным по образу Всевышнего, через познание самого Творца, пришел в подобие Всевышнего. И, безусловно, возникает вопрос, а как же достичь этого подобия? Так вот, ответ в нашей же недельной главе. Мы видим, что изначально человек сотворен по образу Всевышнего, и это как начало пути для человека в подобие. Человек сотворен с двойственной природой души. Тело его сотворено из земли, а внутрь него вдунуто естество самого Всевышнего, как мы читаем в 7 стихе 2 главы. «И создал» – «вайцер» – это вот тот глагол, который говорит о том, как горшечник лепит из глины какую-то форму. Вайцер, Адонай Элохим, человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой. И мы уже знаем, что дыхание жизни, которое делает душу человека живой, это и есть Амашиах, о котором говорит нам пророк Иеремияху в плаче. Иеремияху, 4 глава, 20 стих. Дыхание жизни нашей, Амашиах Адоная, пойман в ямы их. Вот мы видим здесь, что Амашиах Адоная в священных писаниях как раз и назван дыханием жизни. Это вот то дыхание жизни, которое Всевышний вдохнул в человека. И в итоге человек соединил в себе земное и небесное. Так вот, смотрите, дыхание жизни помазанник, Амашиах Привечного пойман в ямы их, народов ямы. Тот, о котором мы говорили под тенью его, будем жить среди народов. То есть, помните историю с Иосифом, когда сыны Якова пришли в Египет, Иосиф был для них как тень, и под его тенью сыны Якова жили среди народов при изобилии всего. Так вот, кто же поймал в ямы Машеха Адоная? Речь идет о народах, которые своими учениями исказили учение Машеха Иешуа, сделав его Иисусом, который отменил Тору. Но Иешуа еще при своей жизни сказал, как мы читали раньше, «Не думайте, что я пришел отменить Тору». Так вот, для того, чтобы человеку владычествовать в этом мире над всем, что сотворил Всевышний, рыбами, птицами, зверями, ползающими, человеку нужно обуздать в себе все эти качества животного мира, которые проявляются в нем через дела плоти, о которых говорит апостол Павел. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Все это нужно обуздать этим дыханием жизни, которое вдохнул Всевышний человек. Именно для того, чтобы человек знал эти качества, которые ему нужно обуздать в себе, Всевышний проводит перед человеком всех животных, чтобы сам Адам дал им имена, то есть определил главные их сущностные качества, как мы читаем в Берешит 2 главе 19 стих. Адонай Элохим образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Вот когда мы читаем здесь это слово «образовал», здесь стоит глагол «вайцер». Точно такой же глагол «вайцер», как и в 7 стихе 2 главы, где мы читаем, что Адонай Элохим образовал человека из праха земного. Но разница в написании этого слова, когда речь идет о человеке, написано с двойной буквой «йод» – «ва-ей-цер». То есть вот эти две «йод» говорят о двойственной природе человеческой души. Когда мы читаем о животных, которых образовал всесильный из земли, тот же самый глагол «вайцер», но с одним «йод». И это говорит о том, что у животных, какие бы они совершенно ни были, у них нет способности соединять в себе земное и небесное. И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему, я подчеркиваю, подобного. Человеку нужен помощник, подобный ему. То есть с такой же двойственной природой души. Вот здесь мы видим, как Адам определяет для себя весь фронт работы над своей земной составляющей души. И это действительно очень серьезная работа, для которой Всевышний и вводит Адама в Ган-Эден возделывать сад своей души. И не вкушать при этом от дерева познания добра и зла. По моему разумению, не давать себе места проявлением своей животной хищной души. И также мы здесь видим, что из всего животного мира не нашлось ни одного животного, которое могло бы быть помощником Адаму и при этом подобным ему. То есть сотворенный Адам стоит на более высоком духовном уровне, чем животные. И он принципиально при сотворении уже отличается от всех животных. Отличается именно тем, что его душа имеет двойственную природу. И мудрецы много размышляют о том, кто же был этот змей. Это реальная материальная субстанция, или же речь идет о человеческой душе, которая не имеет в себе дыхания жизни. Вот смотрите, что Тора говорит о змее. Во-первых, что он из полевых зверей. То есть все-таки это категория зверина. То есть не имеет двойственной природы души. Во-вторых, что он очень хитрый. И в-третьих, что он наг. Третья глава, первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Адонай Элохим. И сказал змей жене. Подлинно ли, сказал Элохим, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот это вот хитрее на иврите арум. Хитрый, коварный, лукавый, разумный, рассудительный. И вот что интересно. Про человека тоже сказано. После того, как он согрешил, то есть вкусил все-таки от дерева, от которого Всевышний сказал «не ешь», он тоже стал арум. Нагий, голый, и еще можно добавить хитрый, коварный и рассудительный своим умом. Это 7 стих, 3 глава. Написано, открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, айром, айром, стронг 5903, голый, ногой, не одетый, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. То есть тот был нагий, и у того была душа без двойственной природы, животная душа, змей. Человек был вершиной творения Всевышнего, с двойственной природой души, которая соединяла в себе и земное, и небесное. И после того, как он вкушает от запретного, то, что Всевышний запретил, всего лишь одна заповедь. И неважно, как выглядело это дерево. Я уже говорил, там в Талмуде есть 4 описания вида этого дерева, его плодов, и все аргументированы с красивыми доказательствами. Но уже это изобилие этих описаний говорит о том, что важно не то, как выглядело это дерево, а важно то, послушен будет человек тому, что сказал Всевышний или нет, а ведь Всевышний дает человеку свободу выбора. Так вот, человек, вкусив, стал голый, ногой, то есть, по сути, он такой же стал, как этот хитрый змей, который из всех полевых зверей был самый хитрый. А у Сираха мы читаем 21 глава, 30 стих. Когда нечестивый проклинает сатану, то есть вот этого змея, да, то он проклинает свою душу. И я так понимаю, речь идет именно об этой земной составляющей души человека, которая как раз и в совокупности несет в себе все вот эти силы, духовные силы, которые человеку надо обуздать в себе, чтобы привести эту душу в подобие небесной составляющей души. А еще смотрите у Экклезиаста, 3 глава, 18 стих написано. «И сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их всесильный, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, бегема». Бегема – это домашнее животное. Но опять же, животное – не человек с двойственной природой души, а животное. И мы часто можем видеть, как человек действительно превращается в животное. Другими словами, Экклезиаст говорит о том, что человек без Всевышнего, без дыхания жизни, без Торы, без света жизни, сами по себе животные. А Йоханан погружающий обращается к фарисеям и саддукеям, которые пришли к нему на погружение. Смотрите, в Матфея 3 глава, 7 стих, как он говорит. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему погружаться, сказал им, порождение ехиднины». Ехидна – это змея. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что всесильный может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Таким образом, мы видим, что все в конечном итоге в жизни человека определяют плоды. Плоды, достойные тшувы. А тшува – это возвращение к себе истинному. Другими словами, в итоге неважно, Был ли змей материальный, или это просто духовная субстанция, которая материализовалась? Мы видим, что она призвана противодействовать человеку. И спрашивается, зачем? Ответ очень простой. Чтобы у человека действительно была свобода выбора. Чтобы сам человек мог выбирать. И у Сираха в 15 главе об этом написано так. Всевышний от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Я бы здесь жизнь поставил с большой буквы. Велика премудрость Привечного. Крепок он могуществом и видит все. И очи его на боящихся его. И он знает всякое дело человека. И никому не заповедал он поступать нечестиво, и никому не дал позволения грешить. Итак, Всевышний сотворил весь этот мир именно для того, чтобы человеку править, владычествовать этим миром, то есть ради человека править этим миром и всеми творениями, живущими в этом мире, которые сотворил Всевышний. И мы задались вопросом, а как же в конечном итоге человек может исполнить свое предназначение? То есть, что нужно человеку, чтобы ему владычествовать в этом мире? Книга «Премудрости Соломона» говорит нам о том, что для того, чтобы человеку владычествовать в этом мире, ему нужна премудрость Всевышнего. Еще раз. Всевышний сотворил человека для того, чтобы человек владычествовал в этом мире. И мы говорили, что речь идет не о том владычестве, которое мы сейчас видим через разрушение этого мира путем технического прогресса и хищнического использования всего, что сотворил Всевышний для человека. Совсем не о таком владычестве идет речь. А речь идет о владычестве человеком над этим миром, такого человека, который стал подобием самого Творца. И вот книга «Премудрости» нам говорит, что для того, чтобы человек действительно мог владычествовать в этом мире, ему нужна премудрость Всевышнего. 9 глава «Премудрости Соломона» с 14 стиха прочитаю. До 10 главы 2 стиха. Написано: «Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах, кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа. Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения». Второй стих, 10 глава. Она, премудрость, дала ему, Адаму, силу владычествовать над всем. То есть мы в итоге видим, что в конечном итоге наш праотец Адам исполнил то предназначение, ради которого сотворил его Всевышний. Премудрость дает человеку силу владычествовать над всем. И мы видим, что эта премудрость дала Адаму силу владычествовать над всем. И кто-то скажет, а где же найти такую премудрость? В книге Сираха написано, что все это и есть Тора Всевышнего. И я в заключение, для всех, кто хочет действительно исполнить свое предназначение и тем исполнить замысел Всевышнего, прочитаю сейчас эту песню «Премудрости» и на этом закончу. Это 24 глава Сираха с 1 по 36 стих. Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвален. Церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте. Престол мой в столпе облачно. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе, и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чьем наследие водворится мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал: «Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». Прежде века, от начала, от Решит, Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила перед Ним во святой скине, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме власть моя. Я укоренилась, и укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе привечного. Я возвысилась, как кедр на Ливане, как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Энгаде, и как розовые кусты в Ерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась. Как корица из аспалав я издала ароматный запах, и как отличная смирна распространила благоухание. Как халвани, оникс, истакти, как благоухание ладана в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мной не погрешат. Все это – книга завета Всесильного Всевышнего. Тора, которую заповедал Моше, как наследие Мараша, сонмом Якова. Он насыщает мудростью, как фисон, и как тигр в одни новин. Речь идет о Торе. Он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан в одни жатвы. Он разливает учение, как свет и как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее. Не исследует ее так же и последний. Ибо мысль ее полнее моря, и намерение ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки и как водопровод, вышла в рай. Я сказала: полью мой сад, напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем, и буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его, и буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные. Аминь.